Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы уже с вами встречаемся сегодня в 22-й раз. И мы снова открываем книгу «Бытие», мы продолжаем наше путешествие. Мы выходим из вод потопа вместе с Ноем, его семьей, его детьми, семьями его детей и всеми творениями Божьими, которые в этом Ноевом ковчеге находились. Кстати говоря, в последнее время активно ведутся споры о том, какой это был потоп. Это локальный, местный потоп, ну, то есть вот междуречие и все. Или это глобальный, действительно всемирный потоп, как мы привыкли думать, покрывающий всю землю. Аргументы на эту тему приводятся самые разные. Я стою на позиции о том, что это, конечно, всемирный потоп. Это классическая христианская и не только христианская позиция. И в защиту этой позиции можно много чего сказать. Ну, например, если мы посчитаем все дни потопа и дни пребывания воды, о которых мы говорили в прошлый раз, и дни убывания воды, получается 376 дней. Многовато для локального бедствия, не так ли? Еще один момент, который важно вспомнить. Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что истории о потопе есть в мифологиях самых разных народов. И причем не только народов, живущих в Междуречии. Даже в индийской мифологии есть рассказы о потопе. Есть подобные рассказы и в мифологии народов, которые населяли Соединенные Штаты Америки до прихода колонизаторов. Если потоп действительно был локальным, то как могло случиться, что рассказы о нем, причем весьма похожие рассказы, присутствуют в мифологиях народов, которые живут настолько далеко друг от друга? Генри Моррис, автор, о котором мы уже вспоминали в прошлый раз, приводит еще одно весьма показательное свидетельство. Он обращает наше внимание на мамонтов. Дело в том, что останки мамонтов мы находим в вечной мерзлоте в самых разных регионах. И действительно, диапазон их распространения весьма широк. И показательны здесь две вещи. Во-первых, согласно одной из теорий, я сразу оговорюсь, не единственной, но одной из весьма общепризнанных теорий, мамонты погибли от воды. Пришла вода, большие объемы воды, и, соответственно, мамонты утонули. Причем случилось это внезапно. Почему мы знаем об этой внезапности? Да потому, в частности, что в желудках мамонтов, вот тех останков, которые находят, которые замерзли в этой самой мерзлоте, обнаруживают остатки растительной пищи. Причем растения, которые сегодня не произрастают в тех регионах, где находят мамонтов. Ну, грубо говоря, в северном регионе вдруг в желудке мамонта растения, которые там, в этом регионе, никогда не росли. Откуда? Читая Священное Писание, мы можем сделать вывод о том, что после потопа география Земли существенно изменилась. Ну, а внезапная смерть мамонтов, внезапная их гибель как раз и объясняется тем, что неожиданно пришла вода, и вот мамонты таким образом окончили свою жизнь. Я понимаю, что ученые, люди, разбирающиеся в научных вопросах, особенно те из них, кто стоит на атеистических позициях, возразят мне. Я понимаю, что вы, друзья, можете найти немало самого разного материала ну, просто поискав в интернете. Скажу в связи с этим две вещи. Во-первых, как говорил Иисус, ищите и найдете. Ищите, исследуйте, смотрите. Во-вторых, не путайте интернет-сайты с авторитетными энциклопедиями. Далеко не всякому материалу, найденному в интернете, можно верить. Но вот возможности исследовать вопрос у каждого из нас есть. Мы с вами возвращаемся к 8 главе книги «Бытие». Первый стих мы закончили этим стихом в прошлый раз. «И вспомнил Бог о Ное». Порой говорят о том, что ну вот кошмар какой, Бог забыл о целом человечестве или об остатках целого человечества. Я предпочитаю обращать внимание на другое. Не на то, что Бог забыл или, как кажется, забыл. На самом деле все-таки это не так. А на то, что Бог вспомнил. Бог вспомнил о Ное, Бог помнит о каждом из нас, даже когда нам кажется, что мы застряли где-то на никому не нужном ковчеге. Вот выражение «забытый Богом и людьми», ну, как, например, иногда говорят, что вот мы живем в забытой Богом и людьми деревеньке. Это выражение фундаментально неправильно. Людьми-то она может быть и забыта, и то не всеми. Мы-то ее не забываем, если здесь живем. Богом она уж точно не забыта. Ощущение отринутости, ощущение забытости и реальная забытость – это разные вещи. И 8 глава, 6 стих. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега». Я напоминаю, это окно было похоже на окна в современных спортзалах. Помните наше сравнение в прошлый раз? Оно шло по периметру, в верхней части ковчега. «И выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды». Я хочу обратить внимание ваше вот на этого ворона. Тут весьма показательная вещь. Он отлетал и прилетал. Что-то ему там было интересно. Что-то его там привлекло. Как вы думаете, что? Маленькая подсказка. Чем питается ворон? Почему он называется нечистой птицей? Ну и еще одна подсказка. Представьте себе, что вода постепенно осушается, но под этой водой осталась вся земля. Каково было ворону? 8 стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и опять отпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Обратите, пожалуйста, внимание на разницу между этими двумя птицами. Ворон и голубь. Про ворона мы читаем, что он отлетал и прилетал. Про голубя, что пока вода не сошла с земли, он возвращался к Ною. Для голубя есть только два места. Это либо ковчег, либо земля. Но для того, чтобы найти место на земле, эта земля должна быть, по крайней мере, сухой. У ворона представление о жизни совершенно иное. Для него на земле после потопа целое пиршество, настоящий праздник. Христиане уже с самых ранних времен усматривали здесь указание на две природы человека. Греховную, которую олицетворяет нечистая птица, ворон, и преображенную природу, данную нам Богом, которую олицетворяет чистая птица, голубь. Греховная природа постоянно мечется. Как Августин скажет потом, и метется душа, пока не успокоится или пока не обретет покой в тебе, Господи. Вот пока наша душа не с Богом, пока наша душа не нашла покой, она продолжает метаться, она летает туда и сюда. И человек, живущий по греховной природе, может даже совершать хорошие и добрые поступки, он их и совершает, но они не являются частью и проявлением его сущности. Он продолжает метаться, он продолжает что-то искать, как ворон, который летает туда-сюда. В послании к римлянам, 7 глава, апостол Павел говорит об этой войне, об этой битве между двумя природами, старой и новой, греховной и преображенной. Он говорит о том, что он ощущает невозможность поступать так, как хочет, так, как считает необходимым. Он знает, как надо. Он знает, как лучше. А поступает по-старому. И вот уже здесь, в 8 главе книги «Бытие», две эти природы, символизирующиеся двумя птицами. Вопрос к каждому из нас. И ко мне, друзья, и к каждому из слушателей. Вот вы по какой природе живете? Вы скорее кто? Ворон или голубь? Я уточню этот вопрос. Нельзя быть на 90% вороном, на 10% голубем. Это либо то, либо другое. Да, когда мы стали верующими людьми, когда мы пришли ко Христу, ветхая природа все равно будет порою поднимать свою неприятную физиономию. Но при этом мы сможем сказать: «Я живу иначе. Я уже не в состоянии ворона, а в состоянии голубя». Обратите внимание, то, что было желанным для ворона, оказалось абсолютно неприемлемым для голубя. Так и сегодня. То, в чем природа неверующего человека находит для себя какой-то своеобразный, но все-таки отдых, совершенно неприемлемо для человека верующего. Апостол Петр пишет во втором своем послании, 3 глава, 3 и 4 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Это люди, которые скажут нам, что, ну смотрите, ничего не меняется. Жизнь какой была, такой и остается. Пора сбросить Бога со счетов. Он не оправдал наши надежды. Вот такая позиция, друзья мои, это и есть позиция ворона. Мы не заботимся о качестве пищи. И даже если этой пищей становятся разлагающиеся трупы, мы с этим соглашаемся. Господь не хочет, чтобы так было. И Он дает нам новую природу. Эта природа помогает нам и жить, и размышлять по-другому.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к нашей теме. Вернемся к потопу. Потоп завершается, и перед нами новое начало. Мы продолжаем читать 8 главу с 14 стиха. Во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц и из котов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле по родам своим, вышли из ковчега. Обращу ваше внимание вот на что. В самом начале, когда потоп только-только приходил на землю, именно Бог закрыл дверь, потому что дверь закрывалась снаружи. И именно Бог призывает Ноя теперь открыть дверь. Да, Ной мог посылать голубя. Да, Ной мог проверять, сошла вода с земли или нет. Но финальное решение, заключительное, конечное решение все-таки не за Ноем, а за Богом. Так же это работает и в нашей жизни. Мы ищем ответов на духовные вопросы, но источник этих ответов, тот, в чьих руках ключ, это сам Бог. Бог закрыл дверь ковчега, Бог открыл ее снова. Бог призывает Ноя и всех, кто находился вместе с ним в ковчеге: «Выйдите! Выйдите из ковчега, потому что потоп прошел». А что же делает Ной? Как отвечает он на Божию благодать? 20 стих. «Устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике». Помните тех животных, которых взял с собой Ной? Чистых было по 7, нечистых по 2. Почему? Ну, мы об этом уже говорили. Потому что нужно было взять животных для большого всесожжения, которое здесь и было совершено. В чем смысл всесожжения? Пожалуй, среди прочего, в благодарности. Ной благодарен Богу за то, что потоп прошел. Ной благодарен Богу за избавление. Но еще более Ной благодарен Богу за то, что изначально предупредил его об этом потопе. Что здесь важнее, Божья благодать или наш ответ веры? Первоначальный источник – это, конечно, Божья благодать. Бог сделал первый шаг. Этот шаг самый важный. Все же не менее важен и наш ответ. Потому что о потопе было сказано так или иначе всем жителям земли. Да, Ной об этом знал непосредственно от Бога, другие опосредованно, но возможность узнать об этом была у всех. Вопрос заключается только в том, что не все услышали, не все приняли это слово. Дальше мы читаем Божий ответ на жертвоприношение, которое совершает Ной. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Остановимся, обращу ваше внимание вот на что. Бог признает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Он не говорит, что теперь это изменится. Он не говорит, что теперь это станет по-другому. Он просто обещает: я не буду больше из-за этого проклинать землю. Я не буду больше посылать потоп. 22 стих. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь появляются времена года. Лето и зима. Вполне возможно, я не могу быть в этом уверенным, но возможно, что в результате Великого потопа земная ось как-то сместилась, изменился наклон земной оси. И каждый, кто когда-то учился в школе, помнит, что именно этим наклоном земной оси вызваны времена года и их чередование. Я сказал «возможно». Не точно. В Библии об этом напрямую не написано. Сказано лишь, что Бог обещал, что времена года на земле не прекратятся. Еще одно наблюдение. Потопа не будет. Будет огонь. Но это уже отдельный разговор, к которому мы с вами обязательно придем в будущем. А пока Бог подошел к тому, чтобы заключить завет с Ноем, этот завет изменит во многом жизнь на этой земле. Кстати говоря, об этом мы будем с вами читать, мы будем говорить в 9 главе. Сейчас скажу только, что этот завет изменит и питание человека. Люди перестанут быть вегетарианцами. Я предполагаю, хотя и не утверждаю, что именно после этого животные перестали быть вегетарианцами. Этот завет даст Божие обещание и знак исполнения этого обещания. И вот что получается. Ной будет смотреть наверх, видеть радугу и задумываться и помнить о великой Божьей милости. Кто-то скажет, это же несправедливо, что одни спасаются, а другие умирают. Да, это несправедливо. Справедливо было бы, если бы умерли все. Потому что по нашей развращенности ничего, кроме смерти, мы не заслуживаем. Штука не в том, что кто-то умирает. Я понимаю, что это тяжело принять, но все же. Штука в том, и великая милость Божия в том, что принципиально существует путь спасения. И ни один из нас, слушающих эту программу, не может сказать, что не слышал и не знает об этом пути. А дальше уже, друзья, выбор за нами, потому что все, что от него зависит, Бог уже совершил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль, ответ на часто задаваемый вопрос. Знаете, на сайтах в интернете бывают ответы на частые вопросы. Иногда это называют «чаво» – частые вопросы. Говорят так. Ну как же я буду в небесах, если я буду знать, что кто-то из моих родных, друзей, близких страдает и мучается в аду? Как я буду там, в небесах, понимать, что кто-то страдает? Один мой знакомый сказал так. Лучше я не пойду в небеса, если знаю, что близкие люди будут в аду. Я предложу ответ на этот вопрос. Может быть, он покажется несколько суровым. Ну так что же? Представьте себе, что вы тонете, и рядом с вами тонут другие люди. Что вы будете делать? Три варианта. Ну, раз другой человек утонул, я тоже потону. Ну, почему я буду лучше других? Вариант второй. Я постараюсь спасти себя, сделать все, что от меня зависит. Ну, а дальше другие люди – это уже их проблема. Вариант третий. Я постараюсь спастись сам и сделать все, чтобы другие люди также спасались. Я помогу другим настолько, насколько это от меня зависит. Какой вариант выберете вы? А теперь вторая грань. Я предупреждал вас, что первый ответ вам может не понравиться. Богословски это вполне очевидно. В моем примере люди спасаются самостоятельно. Но в том плане, который придумал, который устроил Бог, все гораздо ярче и все гораздо интереснее. Бог сделал все для того, чтобы мы спаслись. Какой может быть наша реакция на мысль о том, что кто-то другой будет мучиться в аду? Я думаю, первая и главная мысль не в том, чтобы и нам терять возможность быть с Богом, а в том, чтобы донести эту возможность, открыть ее для других людей. Понимаете, мысль о том, что кто-то будет страдать, это не мотивация для нашего бездействия, а, напротив, побуждение к действию. Когда мне говорят, я не могу быть в небесах, потому что вот те-то и те-то люди будут в аду, будут мучиться, как я буду наслаждаться при этом? Я задаю вопрос. А ты? Ты лично сделал все, что от тебя зависит, для того, чтобы дать другим возможность покаяния? Если да, то твоя задача выполнена, потому что самое главное для нашего покаяния сделал Бог. Представьте себе, что было бы, если бы Ной сказал, я не буду строить ковчег, потому что вокруг меня будут гибнуть столько людей. Вместо этого Ной строит ковчег и дает возможность для других людей прийти к спасению. По большому счету, эта возможность дает через Ноя никто иной, как сам Бог. И вот этот момент никогда не надо упускать из виду. На сегодня наше время подошло к концу. Мы встретимся в следующий раз. Мы поговорим о 9 главе, главе, по которой возникает немало вопросов. Читайте Библию. Не забывайте читать и то, о чем мы уже говорили, и то, о чем будем беседовать в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.